говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Господь Иисус Христос повелел ученикам проповедовать во всех народах. Мы помним великое повеление Христа. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча соблюдать все то, что я повелел вам». Вот как мы видим, до крещения человек должен быть научен, и воцерковление его также должно сопровождаться научением, да, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Кто занимается этим научением христиан? Это, конечно же, духовенство, а также те люди, которые имеют особое призвание и, скажем так, полномочия от церкви. Это миссионеры, люди, которые говорят людям, которые говорят верующим о Христе. И вот сегодня у нас в гостях, наверное, один из самых известных миссионеров Русской Православной Церкви, которого мы знаем по прекрасным публикациям, передачам, программам, Андрей Иванович Солодков. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый вечер.
Друзья, мы сегодня будем говорить о миссии, о проповеди Евангелия, о чтении Священного Писания, о христианской жизни вообще. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы Андрею Ивановичу. Надеюсь, сегодня у нас получится плодотворное, интересное общение. Андрей Иванович, насколько я знаю, вы только вчера вернулись с Чукотки, с миссионерской поездки. Могли бы несколько слов нам рассказать?
По благословению Преосвященного Феофилакта, управляющего Западным викариатством, и по приглашению владыки Ипатия Чукотского и Анадырского, я был с 8 по 16 число апреля месяца на Чукотке с программой, такой, можно сказать, миссионерско-образовательной. Причина приезда была в том, что недалеко граница, это 15 километров, Берингов пролив, и есть такая подпитка западного псевдохристианства, которая активизировалась в городе Анадырь и, в общем-то, начала такую активную проповедь искаженного евангельского благовестия, что, конечно, насторожило духовенство, в общем-то, и не только духовенство, в первую очередь, конечно, самих православных христиан, когда на улицах с листовками начали подходить люди, харизматы в основном, адвентисты, баптисты, свидетели Иеговы. Сейчас там немного окопались, но по квартирам рассредоточились, но тем не менее, далеко от, скажем, очень далеко лететь 8,5 часов от Москвы и от центра, поэтому действует так, как им хочется. И была такая вот образовательная программа. Посетили с лекцией, беседой «Если Бог один, то почему много религий?» Такой был курс для школьников и для учащихся лицея. А более серьезная тема, которая называлась «Угроза духовной безопасности России», была направлена и была проведена в правительстве Чукотки для такой вебинар был для всех регионов Чукотки, это Лаврентия, Видение, и также для представителей спецслужб, ФСБ, разведки, так называемые, пограничников и Росгвардии. Вот такая была насыщенная достаточно программа. Также на радио, которое там есть, называется радио «Пруга». Ну, действительно, там «Пруга» приехал, было 2-25. И ветер там достигает до 60 метров в секунду. Это просто сметает все. Деревья там не растут, только кустарники. Ну, достаточно жесткий климат. Но что хочется отметить, просто сразу даже в двух словах, что народ очень приветливый. Я, конечно, был удивлен, когда ты идешь по улице. Я думал, просто ошиблись, меня за кого-то другого приняли. А молодежь, которая тебя встречает, все здороваются. Вот это, конечно, было удивительно. Не говоря уже о том, когда ты заходишь в лицей или в школу, это просто ни один человек практически не пройдет, чтобы не сказать «здравствуйте, здравствуйте». Просто идешь по улице, вот, да, это, наверное, сказывается. Но это вот такое качество самих жителей города. В городе Анадырь есть большой храм, деревянный храм, храм в честь Святой Троицы. Также есть нижний храм, как они его называют, храм святителя Николая. Впервые в городе Анадырь появился храм с приходом казаков, когда с ними был священник, в 1743 году на берегу, там залив, Берингов пролив, и есть еще залив. И вот сейчас самолет приземляется, аэропорт называется Угольный, а нужно еще проехать по заливу, по замерзшей дороге, то есть вот по этой ледяной морской замерзшей дороге, где-то примерно километров 12, но когда закончится... уже лед растает и начнется ледоход, но еще не будет ходить теплоход, то тогда, паром вернее, то тогда можно будет долететь только на вертолете с погранцами. Я вот был второй раз уже в Анадыре в 2018 году. Тогда как раз я приехал в декабре, еще лед не стал. Вот этот залив, он еще не был замерзший, по нему нельзя было ехать. Поэтому тогда вот помню, как меня... вместе с ящиками туда закинули в этот вертолет, потому что с военными вертолет до конца не опускается, винты крутятся. Это было, конечно, так немножко страшновато, но, тем не менее, перекрестившись, там, Господи помилуй, давай, они меня затолкали туда, я запрыгнул. Вот такая вот примерно ситуация там. Ну, если так очень кратко, может быть, поподробнее, там уже будет из вопросов каких-то ответов, если смогу ответить. Вот такой вот край, действительно далекий край, но, в общем-то, наш русский город, где действительно уживаются местные народы, есть и местные люди, это в основном это эвенки. Вот некоторые думают, что чукчи, это если Чукотский автономный округ, значит чукчи. Нет, чукчи, они завоеватели на самом деле, они пришли со стороны Монголии. И чукчи, в общем-то, до своего знакомства с христианством, они в некой мере националисты. Да, они думают, что они высшая раса, по их языческим представлениям, их религия — это шаманизм. Они думают, что вот они, да, такая самая высокая раса, а все остальные — это, в общем, ну, так, более ниже. Да, но когда они становятся христианами, надо сказать, что очень становятся добрыми христианами. Есть там... в епархии алтарник, его зовут Симеон, он чукча, настоящий чукча, очень такой отзывчивый молодой человек, собирается поступать, вот владыка его направляет, или в Сретенскую семинарию хочет, или вот он изъявляет желание, очень почитает владыку Тихона Шевкунова и хочет вот даже в Псков, наверное, поехать, такие вот у него две, есть два таких вот желания.
Очень интересно. Андрей Иванович, вы много ездите по России. Как вы оцениваете вообще состояние нашего церковного народа? Нужно ли миссионерское слово и насколько? Или продолжают оставаться актуальными слова Христа, жатвы много, а делателей мало?
Я думаю, что эти слова Христа, они на все времена и всегда актуальны. И всегда будет действительно много деятелей, но мало делателей. Как сказано, берегите работающих, иначе останутся одни управляющие. Поэтому действительно мы знаем и многих миссионеров, и талантливых проповедников, которые есть в нашей церкви. Конечно, надо их всячески поддерживать. Я из них там без ложной скромности скажу, что самый малый есть более действительно люди талантливые в проповеди Слова Божия. Вот их, конечно, надо поддерживать. Если мы не можем их сами проповедовать, то хотя бы молитвенно знать их имена, кто трудится в разных областях. Но скажу, что сегодня, на мой взгляд, да и не только на мой, это об этом еще говорил святитель Макарий Невский, просветитель алтайских народов, о том, что это был последний митрополит перед восстановлением патриаршества на Руси в 1918 году. Он говорил так, алтайская миссия, хочу так вот напомнить, она была образцовой, это тысячи крещенных алтайцев. И он говорил так, что церкви необходим православный университет миссионерский. Вот я не то что согласен, да, обоими руками, потому что у нас есть православная семинария с миссионерской направленностью, но она находится в Белгороде. Это, конечно, хорошо. Очень много, кстати, делают этот семинарий. Вот на Чукотку, прежде чем мне туда поехать, туда еще приехали 6 священников в помощь вот, Чукотке, в разные районы их направили. Я им провел семинар по сектоведению перед их отъездом, это было в марте. Потом они уехали, потом я уже поехал за ними. И много делает Белгородская семинария в помощь вот таким районам, и программы разрабатывают различные. Там вот священник, отец Максим, там секретарь владыки, такой достаточно активный тоже батюшка.
Учебник неплохой они выпустили по миссиологии.
Да, вот они об этом говорили, действительно, эта помощь есть. Но этого мало. На такую огромную страну, как Россия, это очень мало. Поэтому, конечно же, в Москве это все-таки столица. Здесь должен быть этот университет. И Макарий Невский, святитель, тогда уже разработали даже программу, учебный план, в котором он пишет, что 70%, то есть больше половины, он так пишет, должны быть преподавать миссионеры, которые знают практически миссионерское дело, не просто теоретические знания. Конечно же, говорит, должны быть серьезно заниматься языками, то есть люди, и филологи, и других направлений, дисциплин, которые есть богословских, но в большей степени это должны быть миссионеры практики. Это вот он подчеркивал в своей... Даже учебный план был тогда уже составлен. Даже уже место выбирали, где будет восстановлено, где будет этот университет. Ну, известные события, да, вот этого революционного переворота в России, они, конечно, все эти планы разрушили. Я думаю, что когда-то мы говорили, вот в 90-е нет денег. Ну, действительно, церкви тогда было сложно. Действительно, со средствами. И нужно было из руин вылазить. Но вот сейчас, вот, на мой взгляд, мы уже знаем, как бы состояние. Пришло время все-таки. И мы видим, что эти процессы идут. Вот и преобразование в Сретенской семинарии была, а теперь вот академия. Да, и другие семинарии открываются в регионах. Это перед Чукоткой был в Оренбурге. Это семинария вот, занимает 8-е место по рейтингу, я вам скажу, очень достойная, и преподаватели именно миссионерской направленности есть, и они этого хотят, и приглашают людей, у которых есть опыт миссионерского служения для того, чтобы обучать семинаристов. То есть я всегда говорю, что один в поле не воин, это не про православного миссионера. Он может быть один воин, если он с Богом, как говорил Иустин Мученик. И я и Бог, это уже большинство, причем подавляющее. Это действительно так. Но, тем не менее, если будет хотя бы таких одних, но с Богом, но больше по нашей стране, то я думаю, что ситуация изменится, и действительно, Слово Божие, она, как Спаситель нам и поручил в Деяниях апостолов, 1 глава, 8 стих, «Идите даже до края земли». Снова повторю, в нашей необъятной стране это просто необходимо, чтобы проповедь звучала на высоком уровне, на действительно необходимые такие люди, чтобы Слово Божие звучало яркое, неповрежденное евангельское благовестие для тех людей, которые находятся за пределами православной церкви.
Откуда мы можем брать миссионеров? Насколько я знаю, миссионерская кафедра в ПСТГУ была закрыта из-за недобора. То есть вот есть проблема с мотивацией, очевидно, у людей. Вот как вы думаете, почему так получается?
Ну, в ПСТГУ там ситуация была немножко другая. Там были проблемы с тем, кто там начал преподавать. Я всю эту ситуацию просто знаю не то, что понаслышке, а принимал в ней напрямую участие. Там тогда известный печальный этот эксперимент с альфа-курсом, о котором на радиостанции было много. Я даже помню, тогда участвовал здесь в эфире вместе с отцом Олегом Стеняевым. Неоднократно, да, когда действительно была такая подмена методические программы, которые хотели взаимствовать у англиканской церкви. Угу. И вот здесь вот, не разобравшись, как-то почему-то кто-то подумал, что якобы какие-то формы, они могут быть полезны и применимы в православии, если они из инославной среды. Но это невозможно априори. Как сказано, дух творит себе формы. Вот есть великолепная работа, вот если слушатели хотят почитать, это недавно почившего в Бозе митрополита Амфилохия Радовича Черногорского. Mm-hmm. Великолепное сочинение на Азбуке Веры, на сайте она есть, она называется «Миссия церкви и ее методика», где он просто вот тезисно, по-моему, 9 даже страниц, он описывает тезисно о том, почему невозможно взаимствование чуждых методик, потому что он говорит, это методики будут проповедовать, это будет проповедь другого Христа, о чем апостол Павел предупреждает, что если вам будет кто проповедовать другого Христа, если даже ангел, говорит, послание Галатам, с неба придет и будет вам проповедовать не то, что мы проповедовали, это будет анафема. Поэтому там, я не буду называть этих людей, я их очень хорошо знаю, я общался с ними, и один на один, как сказано в Евангелии, согрешил брат, поди обличи, один на один послушает, приобрел ты брат твой, не послушает, возьми твоих-троих, церковь не послушает, будет тебе как язычка мытарь. Все эти попытки были, но, тем не менее, процесс был запущен, вот этот, и где-то 3-4 года это просуществовало, но у нас люди все-таки верующие, они понимают, что что-то не то, и поэтому на такой миссионерский факультет, ну, надо говорить прямо, никто не захотел идти учиться. А на самом деле, сами по себе, в общем-то, и в Москве, мы знаем, есть великолепные курсы при Елоховском соборе, отличные курсы продолжают на Кантемировской апостола Фомы, который создал священник Даниил Сысоев, Викариатская школа православного миссионера, вот, которая была организована мною по благословению в 2011 году, сейчас вот она уже двухгодичная школа. То есть они выросли сами. Вот когда отец Игорь Фомин, отвечающий за миссионерское служение, встретился с святейшим патриархом Московской Всея Руси Кириллом, то он ему рассказал об этих школах, которые возникли сами. То есть мы видим, что у людей это есть желание. Вот в моей школе поступило 84 человека. Я, конечно, понимаю, что не всякая птица долетает до середины Днепра. Конечно, кто-то там отсеялся, но, тем не менее, 50 вот сейчас человек учится, а 28 хотят получить свидетельство. 17 человек мы выпустили с этих двухгодичных курсов вот в этом году. То есть мы видим, что желание у людей есть, и это сотни людей учащихся, но люди понимают, что они не хотят учиться там, где им не преподается православие, а преподается какое-то чуждое, непонятное учение там, на уровне менеджмента, как преподавать, как, в общем-то, преподнести Христа на уровне такой рекламной паузы. Поэтому я думаю, что вот причина именно в этом, почему там, вот, к сожалению, очень хорошая площадка, Свято-Тихоновский, конечно. Ну, вот такие люди внедрились, и вот то, что случилось, то случилось.
Угу. Отче, а человек, который получил... Ой, я почему-то отче вас назвал, но, может быть, будет когда-то, да. Андрей Иванович, человек получает диплом, а куда он с ним потом идет? Он работает по специальности, скажем так, едет проповедовать на Филиппины или еще что-нибудь?
Да, люди, которые учились вот и в моей школе, и в школе, я еще преподаю также сектоведение, приглашаю, это школа апостола Фомы на Кантемировской. И на Филиппинах был несколько человек, писали, что благодарили, методика работает, проверили, да, в полемике, и встречались там на Филиппинах и с протестантами, и с неопротестантами. Потом люди едут, вот сейчас, например, он, правда, не учился так вот уж прям сказать в нашей школе, но поддерживались отношения, делились методикой, какая есть, он спрашивал, какие материалы. Он учился в Барнаульской семинарии, вот Павел со своей женой. Сейчас они вот после Пасхи едут как раз в Анадырь. Вот владыка их позвал к себе. Действительно, такие активные миссионеры. Я вам скажу, что нельзя сказать, что все из этих школ, они работают именно куда-то едут или идут. В большей степени, ну не в большей, может 50 на 50. Некоторые люди, они получают, они говорят, мы хотим эти знания для себя. Ну, что значит для себя? Это не значит, что они их в себя просто взяли и все, и никуда их дальше не отдают. То есть они, овладевая знаниями, делятся ими у себя на работе, своими сотрудниками, соседями, знакомыми. Когда они летом едут куда-то отдыхать, они рассказывают, что где-то в санаториях или еще где-то общались там, и они везде так или иначе стараются донести людям Слово Божие о спасении, о Царстве Божьем. И вот так или иначе эти люди, ну, лучше, наверное, сказать даже так, что они приходят туда учиться именно с одной целью, чтобы поделиться потом знаниями, которые они получают. Когда были экзамены, я всегда спрашиваю, у нас такой экзамен собеседования, я всегда последний вопрос задаю. Ну, первое главное условие поступления в школу, человек уже должен быть воцерковлен, он должен исповедоваться, причащаться. Второе, у него должна быть рекомендация от священника, у которого он исповедуется, и, ну, и знать хотя бы на уровне закона Божия какие-то знания. И последнее такое, еще одно главное условие, это а зачем вы поступаете? И ответ, ну, практически у всех, чтобы поделиться этими знаниями вот с другими людьми. Я думаю, что это хорошо, если у человека есть это желание, Господь видит сердце человека, куда нужно, на то место он его и поставит.
Андрей Иванович, насколько я знаю, вы, помимо всего прочего, приходской катехизатор Преображенского храма.
Миссионер.
Приходской миссионер.
Катехизатор.
Да, ну, миссионер, катехизатор. Да. Ну, насколько я понимаю, катехизатор – это тот, кто работает с уже церковными людьми, говорит с ними о вере. А миссионер – это все-таки тот, который говорит с людьми еще не крещенными или не церковными. Вот меня интересует такое служение, как приходской катехизатор. Мне кажется, что при каждом храме хорошо было бы иметь человека, мирянина образованного, который помогал бы священнику в беседах перед крещением, допустим, да, вел бы какие-то библейские занятия. Вот такой помощник священника, образованный мирянин. Вот как вы считаете, нужно ли нам это вот при каждом храме в идеале, чтобы такой человек был?
Ну, я думаю, что во многих храмах уже это есть. Вот в храмах Москвы это точно. Но где-то там, вот, может быть, не в Москве, так чтобы при каждом этого я не могу сказать, что есть, но это необходимо, и это просто нужно в полном смысле этого слова, потому что священник один ничего не успеет. У него здесь и, во-первых, первое его, самое важное и главное, это служение у престола Божия, евхаристическое служение. А второе, все, что у него есть, второе, третье, пятое, десятое, это начиная там, где взять деньги, чтобы оплатить электричество, там, или на отопление, или там крыша потекла, да, или там батареи лопнули, или еще. То есть и хозяйственная, и вся часть, она на нем. Если он, конечно, будет заниматься и катехизацией, подготовкой людей, то это еще дополнительное время. Я думаю, что для этого и существуют наши школы, то есть и тоже Свято-Тихоновский, и там Российский православный университет, который есть у нас, какие есть, и семинарии, которые есть, где выходят люди, не сразу еще они становятся священниками, есть определенное время, 2 года, они должны пройти эту практику. Конечно, такие люди необходимы.
Андрей Иванович, я знаю, что вы принимаете лиц, отпавших от православия, желающих вернуться в лоно православной церкви. Вот в 2018 году по указу святейшего патриарха Кирилла был организован такой прием. Могли бы рассказать, как можно попасть к вам на прием, чем вы занимаетесь, какие люди к вам приходят, что это дает?
Я же скажу предысторию вообще всего этого, скажем, всей такой вот организации людей, отпавших от православия. Я начал этим заниматься в 1995 году. Тогда это делал по благословению еще патриарха Алексея II, священник Олег Стеняев. И вот на Большой Ордынке 20 как раз был первый центр приема людей, отпавших православия. Это был центр реабилитации жертв нетрадиционных религий, память Алексея Степановича Хомякова. Но я говорю «был», на самом деле он и есть. Сейчас, ну, может быть, не настолько он стал активен, но, тем не менее, он работает. И там отец Евгений Тримаскин тоже людей приглашает, они приходят и принимают чин присоединения. Вот с 95-го года я тогда помогал отцу Олегу Стеняеву. В 2011 году мной был организован центр в храме Преображения Господня в Старом Беляеве, я там начал прием. А вот в 2018 году уже по благословению святейшего патриарха Кирилла была организована целая комиссия. Комиссия по реабилитации лиц, отпавших от православия при епархиальном совете города Москвы. возглавил протоиерей Роман Марков, и в состав этой комиссии входит священник Олег Стеняев, Роман Михайлович Конь, преподаватель Академии сектоведения, ваш покорный слуга, и другие люди, специалисты вот в этом направлении. Как строится работа? Каждый вторник я провожу прием с 15 до 19, ну, это условно, иногда до 22 получается и позже. Это сначала приходят люди, в основном родители детей, которых отпали в ту или иную секту. Начинается выстраиваться разговор, сначала спрашиваю о том, в какую секту попали. Для этого необходимо, конечно же, знать основу вероучения той или иной секты для того, чтобы правильно поставить диагноз. У святителя Ирине Леонского есть такие слова. Он говорит: невозможно лечить людей больных, не зная причин их нездоровья. И далее продолжает: поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учений. То есть мы видим из слов святителя Ирине Леонского, это известный поборник еретических заблуждений, у него есть целые тома, написанные им, он говорит, что невозможно лечить людей, и говорит, потому что невозможно было одарить ересь Валентина, Валентин был гностик, и указывает на причину. Почему? Потому что, говорит, в точности не знали их учений. Поэтому, когда приходит человек, мы спрашиваем, в какую секту попал? Говорит, не знаю. А какую литературу читает? Тоже пока не смотрел. Ну, о чем говорит? Но вот если говорит о том, что всем надо срочно с полным погружением креститься, только полным, значит, другое ничего не действует, значит, к баптистам. Если говорит о том, что надо всем срочно соблюдать субботний день, значит, попал к адвентистам. Если говорит о том, что всем надо заговорить, креститься Святым Духом и заговорить на иных языках, то, значит, он попал к харизматам. Если говорит, что Бога надо назвать по имени, значит, попал к свидетелям Иеговы, значит, он не слышит. Если говорит, что где-то в Америке там нашли какие-то золотые свитки, на которых Бог оставил последнее откровение, значит, попал к мормонам. Если говорит о том, что учителя там сидят в Махатме и посылают определенное откровение, и скоро явится очередной Махатма, там вроде Кришнамурти, который был раньше, то, значит, попал под влияние тайной доктрины или разоблаченной Зиды Рериховой Блаватской. То есть человек, который этим занимается, он сразу знает риторику, хотя бы несколько слов достаточно уже, чтобы понять о том, в какую секту попал. Как дальше строится работа? Предположим, определили, далее мы просим человека прийти, чтобы он пришел, то есть родитель должен его пригласить. Иногда, говорит, ни за что не пойдет, они там все знают, Библию знают. Я заставляю родителей даже записать, как надо пригласить. Потому что иногда родители приходят домой и говорят, пойдем, я там сейчас такого миссионера встретил, он тебе там быстро мозги на место вправит, да. Ну, кому хочется там, чтобы идти, ему там мозги какие-то вправляли. Конечно, никто не пойдет. Я говорю, что надо пригласить так. Надо сказать, я был или была в православном храме, встретил православного миссионера, который читает Библию и интересуется вашим направлением. Вы не обманете, это все будет точно. Все будет точно, но вы откроете для этого человека сразу несколько новостей. Первое, что православный читает Библию, потому что в их секте говорят, что православный Библию вообще не читает. Второе, что у православных есть миссионеры. Они думают, что православные сидят как-то в храмах, ставят свечки, пьют когор и тыкают странно лбами в иконы. Вот у них такое представление о православии, очень даже примитивное, которое нам вот и кажется, что такого не может быть. Оно есть. Православные исказили Библию, вообще они ее не знают. Поэтому сам вопрос, он уже будет открывать несколько новостей. И вот когда так задается вопрос, то человек приходит. И, предположим, начинается... Да, если человек не приходит, приходит, например, та же бабушка, говорит, вот не пошел внучка или внук, не пошла. Тогда надо сказать, давайте мы придем к вам домой. И вот у нас еще тогда, вот, и когда я помогал отцу Олегу, я ходил по домам к этим людей. Это, не боюсь этого слова, это сотни людей, которых я посетил вот, и продолжаю посещать. С сегодняшнего дня, сейчас уже годы ушли, это, конечно, было более 20 лет назад, посылаю более молодых, но к молодым более молодых, потому что лучше по двое. Почему так? Ну, чтобы не пугать уже своим видом. Да, скажут, пришел очередной папа, морально тут читать, и так от родителей уже устали. А здесь такой вот, в принципе, разумный такой подход, что молодежь, им интересно и пообщаться. И бывают очень хорошие плоды. Я помню, как однажды ко мне обратилась мама, и ее сын попал к неоязычникам. Вроде бы ходил, хороший был парень, и на причастие даже ходил. Это редко бывает, обычно из безбожных семей, то есть из нерелигиозных семей люди падают в секты. А этого водили, но вот опять же вот была беда, в воскресную школу не ходил. Я всегда вот вспоминаю Блаватскую, вот, например, это основательница Теософского общества. У нее была библиотека, родители ее не занимались, библиотека была ее прадедушка, он был масоном. И там чего только не было. И она занималась самовоспитанием, начиталась книжек, как она пишет в своем дневнике в одном, что я научилась уже в раннем детстве подвешивать предметы в воздухе, двигать стаканы там и предметы по столу и еще как-то. И я всегда, когда читаю это, мне приходит мысль, вот что бывает с девочкой, которую не водят на воскресную школу. То есть, действительно, если человек не может быть, человек вот в пустоте в какой-то. И вот здесь его тоже, его водили на причастие, а в воскресную школу не ходил. То есть, он воспринимал это как вот какая-то должность, может, ему не обязанность некая, ему говорили, вот иди, давай, может быть, что-то даже обещали, вот причастишься, мы тебе там велосипед купим, или что-то еще, как обычно это бывает. И вот он попадает к этим новоязычникам. Я его приглашаю, не идет. Мама говорит, ну вот, говорит, что может прийти домой. Он говорит, ну, хорошо, домой, в принципе, согласен. Вот если соглашается прийти домой, надо идти. Вот это уже практика проверена, что домой мы приглашаем тех, кого мы хотим видеть. А кого мы видеть не хотим, мы даже на улицах стараемся оббежать. И он согласился. Я прихожу домой, захожу к нему в комнату. Смотрю, где вот угол, где красный угол, где стоят иконы, там вместо икон стоят эти вырезанные идолы. Вот я у него спрашиваю, а что это вот у вас? Он говорит, ну это вот боги мои, здесь вот и Перун, и другие, мои боги моего рода. Я говорю, да, ну и что, говорю, молитесь? Он говорит, ну по ночам. Я говорю, ну и как, помогают? Он говорит, ну, как сказать, когда молюсь, как-то холодно в душе. Я про себя подумал, ну а что же вы еще хотели-то? Я говорю, ну а если не помогает, что делаете? Он говорит, ну если не помогает, я беру, говорит, и форточку выбрасываю, и нового себе вырезаю. То есть языческое сознание, оно всегда воспринимает богов так, чтобы ими манипулировать. Язычника молится богам не чтобы, как сказано у нас, ибо я Господь, я не изменяюсь, и человек меняется, а здесь наоборот. То есть человек подчиняет этих богов своему этому влиянию. Я думаю, мы начали с ним разговаривать, долго общались, он учился на первом курсе института. Я его спрашиваю, куда он ездит, как и что. Ну, как-то я видел, что он не хочет меня слушать, разговор особо не идет. И когда я уехал домой, он не отказывался, прям уж так вот как-то агрессивно. Когда я приехал домой, я так помолился, думаю, Господи, ну как вот помочь этому человеку, вот что сделать, вот слушать, особо не слушает. Начинает что-то говорить о Боге. Он, да, я это знаю, я это уже слышал. Ну, видно, где-то он там нахватал знаний. И потом я так подумал про себя. У меня были конспекты. Я веду книги. Тогда начинал такие беседы, лекции на книге «Бытие», на «Евангелие от Матфея». И у меня были просто написаны конспекты от руки какие-то старые. Они там лежали в столе. Я что-то начал перебирать стол. И я подумал, ну, что хочет язычник? Вот какая психология у язычника его внутренней? Ну, язычник всегда хочет какого-то блага, то есть вот что-то взять, вот заработать, ну что для него, ну деньги на первом месте, наверное. И мне приходит мысль, а почему бы вот не дать ему эти, перепечатать вот эти вот лекции, беседы, пока он их будет печатать, почерк непонятный, он будет мне звонить. Да, с родителями я договорился, я говорю, знаете, вот у меня есть такая мысль, чтобы он перепечатывал эти лекции, а вы могли бы ему там чуть-чуть подплатить? Они говорят, ой, Андрей Иванович, да пожалуйста, конечно, лишь бы там вы готовы пожертвовать все, что хотите, только как-нибудь там. Я говорю, хорошо, вот у меня есть такая. Я ему звоню, я говорю, здравствуй, здравствуй. Вот, а могли бы вы мне помочь? Вот у меня есть конспекты, стало не разобрано их попечатать. А при разговоре, он как-то, когда я с ним встретился, он сказал, что у него хорошая скорость печатания текста, набора текста. Я это так уловил. Вот могли мне помочь, так, да. Когда я сказал, что я готов за это подплатить, сразу речь его оживилась, он сказал, ой, да, конечно, я найду время, да, приносите. И вот я ему дал эти конспекты, он начал это переписывать, и как я думал, так оно и происходило, в день по три, а то и больше раз он мне звонил и спрашивал, а вот это как, а вот это так, ну, чтобы объяснить какое-то слово, надо объяснять весь контекст, ну, вот это история с этим, вот это. И, то есть, мы с ним прошли фактически там книгу «Бытие» и уже «Евангелие от Матфея». Таким образом, Потом он куда-то пропал, и его не было, может быть, год или больше. Потом звонит его мама, говорит: здравствуйте, здравствуйте. Вот он вас увидел на телеканале «Спас», и у мамы спросил: а, по-моему, вот этот дядька, говорит, к нам приходил. Мама говорит: ну да, вот он так бывает, там появляется и на «Спасе», и на радио там. Ой, говорит, интересно, можно было бы как-нибудь встретиться. Ну, в общем, все вот так вот произошло, и все завязалось. То есть вот такой вот подход. Здесь очень важно правильно выстроить, здесь, как Господь говорил, будьте просты, как змеи, и мудры, как голуби. Здесь есть ошибка миссионера, особенно начинающего, вот это называется миссия в инославной среде. У меня есть публикации на православие.ру. Здесь бывает ошибка миссионера, когда миссионер хочет забросать какими-то цитатами, так немного даже агрессивно набрасывается на этого человека. Вот эта методика, она порочна, она не работает. Когда люди куда-то пропадали, а потом опять возвращались, то мы у них спрашивали: а где же вы так долго были времени? А вот тогда, говорит, когда мы с вами встретились, вы на меня как-то набросились, начали мне там все доказывать, загнали меня в угол, и мне нечего было ответить. Действительно, столько было библейских цитат, особенно что касается протестантов, новопротестантов. И я ушел, я подумал, правильно мне говорил мой пастор там, или старейшин, плохо, я еще знаю Библию, и ушел дальше грузаться в догмат. Ну вот как Господь вразумил, вот сейчас опять вернулся, помню вашу доброту, что вот как ко мне по-доброму отнеслись, поэтому помню, что вы на меня не набросились. Поэтому я пришел, хотел бы еще узнать и продолжить вот беседу и встречу. Поэтому так. Ну, это очень кратко, вот как идет и как работает приемный центр. Потом люди проходят, если уже человек пришел, ему даются определенные задания, опять же, в зависимости, в какую секту он попал. Если это баптисты, адвентисты, то, что называется псевдохристианством, там дается определенная литература, проводятся определенные беседы, человек выполняет домашние задания, такая реабилитация проходит в течение 3-4 месяцев. И потом вот у нас на торжество православия мы присоединили 16 человек. Обычно в 3-4 месяца мы присоединяем вот такие небольшие группы от 16 до 20 человек.
А какая секта в России сегодня наиболее прогрессивная, как вы считаете?
Самые активные и по численности, и по своей активности это именно харизматические явления. Сейчас эта волна нарастает, и есть даже такие сведения, что они снова получают какие-то транжи. Вот. Когда я был в Анадыре, то мне сказали, что со стороны Магадана там как раз двигалась колонна, но, правда, баптистов. Да, тоже достаточно такая, несмотря на то, что считается очень спокойной такая конфессия, как бы сидят по своим... Вот, по своим молитвенным домам, но на самом деле это только видимость. Иногда люди говорят о том, что есть даже вот религоведы, которые осуждают так, что вот эта тоталитарная какая-то секта, вот она, эта секта самая опасная. На самом деле вот эти все тоталитарные или маргинальные, так называемые маленькие секточки, ну, сидит где-нибудь, она там в городе Москве, там человек 20 их. Но она не настолько опасна, она может быть опасна в социальном плане, что там может что-то произойти с человеком, но в плане стереологическом, то есть спасения души человека, эта секта менее опасная. Вот более опасны те, у которых такой благопристойный, скажем, вид, ну, вроде бы ничего плохого не делают, такие симпатичные ребята там, да, и о Библии говорят, и о Боге. Для человека такие секты более душепагубные, потому что под своей вот такой якобы нравственной, симпатичной обертки они уводят людей от Царствия Божия. Мы знаем, что в православии есть исповедание веры, и поэтому кто не исповедует Христа, как пишет апостол Иоанн Богослов, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, да будет анафема. То есть, есть исповедание веры. Вера – это не просто абстрактное понимание. Ой, уверовал человек во Христа, и все. Между прочим, в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 23-24 стих, есть такие слова. «Многие, видя чудеса Христа, уверовали, которые он творил в Иерусалиме, уверовали во имя Его». Но дальше продолжается. «Но Христос не вверял себя им». То есть, мы видим, что одной веры недостаточно. Христос не вверял себя им. Потом сказано о том, а кому же он себя верил? Об этом сказано в Евангелии от Марка, 3 глава, 13 стих. «Позвал к себе, кого сам хотел». И далее перечисляются имена 12 апостолов. И в числе этих апостолов есть апостол Андрей Первозванный, от которого Русская Православная Церковь имеет апостольскую преемственность. Мы можем показать апостольскую преемственность от апостола Андрея Первозванного до святейшего патриарха Московского и Руси Кирилла. Святейший патриарх 179-й от апостола Андрея Первозванного. Поэтому церковь — это не то, кто, где двое-трое соберутся во имя, там я посреди них. Это на самом деле вырванный из контекста текст. Там говорится, если где двое-трое соберутся, это Евангелие от Матфея 18:20, соберутся, чтобы молиться. Там речь идет, чтобы не вопросить, будет им во имя мое, что не попросит, будет им. Там речь идет о соборной, о силе соборной молитвы. Ни слова там нет о том, что на этом основании основывается церковь. О том, что где и когда полагается основание церкви, есть другие слова апостола Павла Коринфянам. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих, сказано: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Господь Иисус Христос». То есть Христос и основатель, и основание церкви. И никто не может положить другого основания. Что это означают эти слова? Эти слова означают, что для того, чтобы сказать, что мы тоже церковь, например, тем же харизматом, которые говорят, вот мы тоже церковь, для этого нужно, чтобы, ну хотя бы, чтобы Христос снова родился, снова здесь пострадал на кресте, воскрес, умер, воскрес, был в день Пятидесятницы, излияние Святого Духа, и тогда бы мы сказали, ну да, это может быть тоже. Поэтому не может быть двух церквей. Даже это говорит о том, даже это говорит из слов самого Спасителя, это видно. Например, Евангелие от Матфея 16:18, где Христос говорит: «Создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Смотрите, он не говорит: «Создам церкви мои, и врата ада не одолеют их», а говорит: «Создам церковь мою в единственном числе, и врата ада не одолеют ее». И апостол Павел, как бы в послании к Ефесянам, 3 глава, 3-4 стих, подтверждает эту мысль Спасителя. Так, если вот говорить по-простому, он говорит так, что один Господь, одна вера, одно крещение. То есть не может быть много вер, не может быть много правильных исповеданий вер. Нельзя исповедовать двух Христов. Вот может быть два Христа, может, даже может быть 10, но один будет истинный, Господь наш Иисус Христос, а все остальные самозванцы. Это очевидно из всего контекста Священного Писания о том, что церковь одна. Вот где была церковь первая? Это семья. Второй прообраз церкви в Ветхом Завете – это церковь, это ковчег. Кто вошел в ковчег, тот спасся. Кто не вошел, тот остался за бортом. Свидетель Феофан, затворник, по этому поводу даже иронизировал. Он говорит: ковчег был один, а протестант, и не было повеления, чтобы строить какой-то альтернативный. А протестанты, говорят, хотят спастись на своих ботиках и плотах. Поэтому, говорит, что они делают? Это противоречит Священному Писанию. Второе, еще один признак, прообраз, вернее, Церкви Божией, это народ израильский. Народ израильский, он был один, впадал этот народ в грехи еще в какие? Там мы знаем множество этих грехов, и золотого тельца себе излили, и там Ахав и Изавель, целую историю были уже, идолов тащили, если не пророк Илья, там неизвестно, что народ израильский превратился бы. Но, тем не менее, Господь любил этот народ до тех пор, пока он сам не отрекся от него. Как сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. Поэтому теперь Господь создает свою новозаветную церковь, о которой, вот, как я уже сказал, он так и говорит: «И врата ада не одолеют ее». То есть по определению самого Христа, я когда встречаюсь с ними, я говорю: вы верите словам Христа? Хоть они говорят: ну, мы, конечно, Иисус, наш Бог, там, мы его любим. Я говорю: ну хорошо, ну вот смотрите, Христос говорит: создам церковь мою, и говорит: врата ада не одолеют ее. То есть в Священном Писании есть условные пророчества, есть безусловные. Условные пророчества — это когда Господь говорит: если ты будешь делать то-то, ну, получишь то-то. А есть безусловные, то есть которые не обсуждаются. Господь говорит: создам церковь одну, и врата ада не одолеют ее. Все. Поэтому так.
Андрей Иванович, а вот Христос говорит: создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А в другом месте говорит: придя, найду ли веру на земле. Как совместить два этих тезиса?
Угу. Ну, здесь говорится о том, что церковь, она как богочеловеческий организм, неодолима. А то, что приду на землю, найду ли веру на земле, мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует Но вот рассказ Владимира Соловьева, русского философа, несмотря на то, что его заносило там в разные дебри, он попадал под влияние теософии, кстати, там в пустыне Аравийскую однажды забрел, там чуть не погиб. Но в конце жизни он как-то вот примирился все-таки с церковью, отрезвился. Он, и вот у него есть последнее, вот такое одно из последних произведений, называется «Три разговора», где он говорит о том, что якобы приходит вот антихрист, он садится посреди храма, и он начинает именно с христиан, то есть ему даже вот само слово «христиане» он ненавистно. Ну, призывает кого? Католиков, протестантов, православных. Католики говорят, что для вас самое главное? Ну, я знаю, что для вас самое главное. Папа ваш римский, понятно, что... Ну, конечно, он будет для вас главным, но после меня я тоже пришел. Согласны? Они все согласны к нему там все туфлю целовать. Наш благодетель, дождались. Протестанты, что для вас самое главное? Протестанты. Он говорит, можете не отвечать. Я знаю, что для вас самое главное. Для вас самое главное — это разбирать и собирать Библию. Да, там, рассматривать Библию. Я вам сделаю институт, мировой институт исследования Библии. Они тоже все к нему. Ну вот наш благодетель. Православные, что для вас главное? Я знаю, можете не отвечать. Ваши святыни, мощи, иконы, древности. Я вам создам мировой институт, где соберу все мощи и все реликвии. Не надо ездить на Афон, не надо в Иерусалим. Приехали, скопом приложились и отвалили. Вот. И к нему большая часть... Только старец Иоанн, несколько епископов, это из миллионов христиан православных, и несколько епископов, там сотни священников, ну и тысячи, может быть, из миллионов, опять повторю, православных. И он тогда говорит, а что же вы-то? А старец, наверное, там ножки у него болят, поднимите, помогите, пусть подойдет. И тогда старец Иоанн встает и говорит, нет, у меня с ногами все в порядке. Я просто хочу тебе сказать одно, что ты лжец. Для нас главное – это Христос. И как описывает Владимир Соловьев, что обнажился сам лик всего, эта маска, это упала, потому что он отец лжи, дьявол, он ненавидит правду. Когда ему говорят правду, для него нет ничего ненавистней. Начинает когти у него там начали расти, как все описывает, безобразного вида становится. Да, вот в этом смысле Христос говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. То есть, конечно же, не всяк человек, который называет себя православным христианином, таковым является на самом деле. Потому что можно иногда сменить акцент, скажем так, если сказать, да, или потерять правильный вкус, если хотите, христианство, что ли. То есть сменить свое исповедание веры на нечто второстепенное. Вот как об этом предупреждал, между прочим, преподобный Серафим Саровский. Он говорил так, что пост, молитва, исповедь, таинство Евхаристии – это все условия. Условия, а самая главная цель – это обожение. Точно так же, как, например, вот мы сидим в студии, у нас есть стол, микрофон, тут чашка, там, чтобы воды попить, если горло запершит. Но это же не главное. Главное – это наш эфир и проповедь Слова Божия. А это всего лишь условие для того, чтобы все это произошло. Так и в христианской жизни. Есть главное, есть второстепенное, ну, проще говоря, есть понятие «обряд», есть понятие традиция, а есть понятие догмат. Вот догмат не обсуждается. Традиция может быть немножко разная, но обряд совсем может быть разный. Поэтому, как говорил блаженный Августин, в главном единство, в главном единство,
во второстепенном
многообразие, да, а во всем любовь. Вот эти удивительные слова, действительно, в главном догмате не может быть никаких обсуждений. Здесь не может быть даже в полном смысле этого слова талаогуменов. Вот когда сегодня модные такие разговоры о талаогуменах, о частном богословском мнении, хочу напомнить, что слово талаогумен вообще в XIX веке втащил Гарнак, есть был такой Адольф Гарнак. Угу. В русское богословие его внес Василий Васильевич Болотов. У древних отцов мы не встречаем даже этого термина, так называемый талаогумен. Считаю, что в вопросах догматики талаогумен просто быть не может, потому что догмат – это правильное указание пути в Царствие Божие, он освящен Духом Святым. Вот если мне щи не понравились или цвет одежды чей-то, вот здесь вот может быть мое частное мнение. Да, мне вот не нравятся эти, а вот это нравится. Или еще в каких-то второстепенных вопросах. Здесь, пожалуйста, целый палитр мнений. Но то, что касается исповедания веры, здесь это частное мнение, но приведет человека только к погибели.
Андрей Иванович, сейчас миссия все больше и больше переходит в интернет. даже уже принято говорить о интернет-миссионерах, да, там известный отец Николай Бабкин, отец Павел Островский и другие. Как вы считаете, миссия в интернете – это подлинная миссия или все-таки миссия – это контакт устами к устам, глазами к глазам, когда люди разговаривают о Боге и между ними Христос?
Ну, это лучшее, то, что вы сказали. Второе, конечно, когда ты непосредственно общаешься с человеком, никакие технологии не могут заменить личностного общения. Но, тем не менее, мы не должны пренебрегать той возможности, которая у нас есть, то есть техническими средствами для проповеди Евангелия. На мой взгляд, это очень важно. Вот, например, началась сейчас пандемия. А вот я говорил уже о Викариатской школе православного миссионера. Что делать? Что прекратить совсем учебный процесс? Нет. Есть технологии, мы их достаточно хорошо применили. Люди, конечно, они не так довольны. Они вспоминают те годы, когда мы встречались там до пандемии, могли. Ну, сейчас уже тоже какие-то послабления есть. Конечно, долго это вспоминалось. Но, тем не менее, это лучше, чем совсем никак. И в этом смысле, конечно, и интернет, и все технологии, которые есть современного мира, их необходимо использовать как инструмент для проповеди Евангелия.
А опасности какие-то тут есть?
Ну, конечно, опасности могут быть в том, что мы не всегда видим и людей, которым мы проповедуем. Здесь может быть опасность такая, в Евангелии сказано, не мечите бисер перед свиньями. Тут может быть такое, что люди просто сидят там и издеваются как-то, или еще что-то, или не принимают, а мы этого не видим. Вот воочию как это можно увидеть, когда непосредственный контакт. Ну, может быть, такая опасность, она существует.
Андрей Иванович, вот знаете, мне интересно очень, а кто вас зажег к тому, чтобы быть миссионером? Ну вот когда я начинал немножечко этим заниматься, у меня уже были примеры. Отец Андрей Ткачев, отец Олег Стеняев. Я слушал проповеди святейшего патриарха Кирилла, ваши лекции смотрел. То есть уже было у кого учиться. Но когда начинали вы, в русской церкви миссионеров как таковых не было. Наверное, только отец Александр Мень. Не знаю, вот кто вас зажег к тому, чтобы этим заниматься?
Ну, во-первых, я не так рано пришел в церковную жизнь, скажем. Для меня был тогда, мы учились у отца Олега Стеняева. Тоже отец Андрей, вот его ранний, конечно, Кураев, его ранние произведения, они, конечно, были удивительны. Вот его и книги, и то, что он писал. К сожалению, вот то, что произошло, то произошло. Я не хотел бы там об этом уже сильно много говорить, но, к сожалению, да. Это были такие вот... Отец Артемий Владимиров. Я-то их на 10 лет помоложе, поэтому примерно на 8, на 10. Вот, для нас они были таким ориентиром, которых мы слушали, на которых ходили. Тогда вот в Меридиане на Калужской это была целая такая... Там был этот клуб, так, что это, как Дом культуры, да. И там были такие вот встречи православные, полные залы, я помню, когда разрешили, это начало 90-х, это были полные залы людей, и трудно было иногда даже туда попасть, чтобы протиснуться, вот в проходах люди стояли, была такая жажда слова, не было еще развито настолько технологий, как сегодня. Вот радио «Радонеж», это, конечно, было вообще глоток воздуха был, я помню, где бы ты ни был, старались эту волну поймать, там на даче, когда летом уезжали, закидывали какие-то антенны, там, провода, чтобы слушать радио «Радонеж». Это было действительно вот, вот во всем этом. Это сейчас такой информационный поток, интернет у нас. Мы тут, мне кажется, немножко даже подзаелись, да, вот проповедью всего разнообразия. Тогда мы очень этим дорожили. Я помню, просто записывал многие конспекты, для себя составлял, вот, учась у этих проповедников. Ну, отец Александр Шургунов же даже тоже, вот его тоже, помню, удивительные его и проповеди, и такой вот, они такие вот, это более такое старшие люди были, всегда были яркие личности. Нельзя сказать, что их не было. Они были, и всегда мы на них как-то равнялись, ориентировались.
А у вас сейчас есть ученики, последователи, ну вот как команда некая, которые вам помогают,
да,
в работе?
Да, есть. Конечно, для этого и существует школа, и, в общем-то, это ее главная задача, Викариатская школа православного миссионера, есть консультант, который ранее учились, заканчивали. Вот, например, я сейчас поехал в Анадырь, я не просто поехал с пустыми руками, сколько возможно было, 28 килограмм возможно было багажа, но я чувствую, что у меня вещи уже не помещаются. Мы сделали листовки, так назывались. Что делать, если попал в сектор? Что делать, как не попасть в сектор? А если попал, что делать? И мы туда, 28 килограмм, я туда отвез и литературу православную. Это все было собрано вот школой. помощниками, кто-то на типографии какие-то есть связи. И вот тысячи листовок по хрисматам и баптистам отпечатали, и различные еще докупили литературу, литературу тоже туда отправили. Плюс эти люди ходят, вот если есть такая необходимость, вот о чем я говорил, то посещаются сектант, люди, которые попали, отпали от церкви на дому.
А женщина может быть миссионером?
Да, конечно.
У вас учатся?
Да, точно? Да. Может быть, и достаточно успешно, и активно создают. Вот, например, закончили курс, есть одна женщина, она достаточно активно работает, общество трезвости, очень хорошо получается. Вот многие люди обращаются, будучи в языческих сектах, в новоязыческих, люди сталкиваются с страшным, беспробудным пьянством таким, просто потому что это как бы язычество даже рекомендует, чтобы разум отключить. И приходится обращаться и вот в эту структуру, которая вот ими создана, общество трезвости. В общем-то, да, действительно хорошо работает.
Что бы вы посоветовали человеку, который хочет стать миссионером?
Если человек хочет стать миссионером, миссионер — это призвание. Я вот всегда говорю о том, что миссионерство научить нельзя. А миссионер — это все-таки призвание. Если человек видит, как сказано у апостола Павла, послание к евреям, и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как это было в Мериве, то есть он вспоминает о народе израильском, который шел, выходил из рабства египетского. Поэтому, если действительно человек слышит этот голос Божий и призыв, надо идти и найти ту миссионерскую школу, в которой он мог бы получить необходимые знания. Это и Елоховский собор, это и наша школа. Школу православных миссионеров, или на Кантемировской. Их немного, к сожалению, даже в Москве немного этих школ. Вот нормальных, я знаю, ну, 5 таких вот школ.
Но, могли бы перечислить.
Ну, вот Елоховский собор, на Кантемировской наша школа. Потом есть еще одна школа на Юго-Западе, ну, и отца Игоря Фомина. Вот 5 школ, то есть при МГИМО, храм Александра Невского при МГИМО. Поэтому, в принципе, в интернете можно набрать Викариатскую школу православных миссионеров, и там список есть вот эти 5 школ.
Спасибо большое, Андрей Иванович.
Слава Богу.
Было очень интересно говорить. Надеюсь, что все сегодня сказанное ляжет кому-то на душу и чье-то сердце отзовется к проповеди Господа нашего Иисуса Христа. В гостях у нас был преподаватель Сретенской академии Перервинской духовной семинарии, преподаватель Викариатской школы православного миссионера и миссионер, историк религий Андрей Иванович Солодков. Спасибо вам большое.
Слава.
Друзья, Богу. До новых встреч.
Всего до
свидания.
Доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.